Вот. А сегодня у нас заявлена такая тема – стадия развития семьи в вопросах и ответах. Поэтому будете задавать вопросы, я буду на них отвечать. Те вопросы, которые мне были заданы, я просто их распределила по темам, по блокам. Хочу сказать, что вопросы, которые были заданы один на один, они были гораздо более жесткие, чем те, которые задавали вот так, через записки. И тем не менее, чему я очень рада, что эти все вопросы были очень откровенные, и я это всегда очень ценю. Когда нет фальши, когда человек открыто говорит, и ему хочется говорить так же открыто, как я понимаю, вот на том уровне, на котором я сейчас понимаю эту проблему. Я хочу начать все-таки с письма, которое мне написала одна женщина после той встречи. Это письмо очень откровенное, очень честное и с очень большой болью написанное. Вот, я выдержки из него зачитаю. Суть вот в чем, что возникает такой вопрос, вся подготовка к семейной жизни, пишется здесь, она была как сплошная ошибка. Как воспитывали, была установка на то, что нужно взять, ну, добиться в жизни чего-то, как мама воспитывала, как средства массовой информации воспитывали. И вот возникла в жизни светлая любовь. И дальше этот человек пишет. Возникло инстинктивное желание еще до встречи, вот, ну, то есть, когда появился этот человек уже, служить ему, раствориться в нем, перевязывать ему раны. Плохо еще осознаваемое чувство, что он лучше, глубже знает истину. Ну, то есть, попросту говоря, вот если пересказать, то есть появилась такая тяга к этому человеку не просто еще как человеку любимому, а именно к тому человеку, который гораздо ближе чувствует Бога. И желание довериться ему, и пойти за ним, потому что он глава семьи. И идти за ним. А дальше появилось, постепенно, когда шло воцерковление, появилось ощущение, что были сделаны ошибки. Появилось понятие греха. Появилось ощущение, что были ошибки роковые сделаны. То есть появилось ощущение своей греховности. И дальше, оказывается, говорится про мужа, оказывается, он такой потребности в покаянии, в Боге, не испытывает. То, что тебе свято, ему безразлично, или того хуже. Чужой, но все равно родной, свой. И от этого особая тяжесть. Легче было бы просто отгородиться стеклянной стеной, но нельзя. Он глава семьи, он добытчик, он организатор. Он мыслит лучше, но не это главное. Женщина инстинктивно ищет в мужчине, в муже, как бы отблеск Бога. Хочет, сама того не понимая, умом видеть в нем жажду истины и желание, решимость постоять за истину. И от такого мужа она никогда не уйдет, и ему не изменит, хотя он, может быть, и едет в инвалидной коляске. Проблема в чем? Здесь вот об этом говорится дальше. Что говорилось об одной проблеме, я не сказала о другой. И здесь вот пишется так. Мне кажется, несмотря на множество других проблем, главное вот это. Муж теряет Бога, уходит от него. Следовательно, затем жена натягивает на себя мужские качества и в облике, и в поступках. Потом уходит от мужа, буквально или в работу, в другие увлечения. Если женщина услышит подтверждение этого, они утешатся. Потому что правда уже будет не односторонняя, а полная. И так далее. Так вот, когда я говорила, я абсолютно согласна со многим в этом письме. Я просто хочу сказать, что в тот раз, когда я говорила о неправильном поведении женщины в семье, о той грубейшей ошибке, когда она берет на себя роль мужа, а мужу отводится роль ребенка-двоечника, что эта ситуация в семье ненормальная, она дикая, эта ситуация богоборческая, понимаем мы этого или нет. Но я говорила о той ситуации, когда муж и жена одинаково воцерковлены. Они находятся рядом, на духовном уровне. Точнее сказать, одинаково не воцерковлены. Потому что человек, верующий, он прекрасно понимает, что это расстановка сил в семье неправильная. Когда я прочитала это письмо, я повторяю, очень благодарна этой женщине за искреннее письмо, очень честное. Я вдруг поняла, ведь абсолютно правильно сказано, у нас же очень много семей именно таких. Именно таких. Когда женщина душой к Богу тянется, а мужчина пока этого еще не почувствовал. И вот эта вот ситуация, когда женщина очень хочет, чтобы муж слушался Бога, она слушалась его, эта ситуация нарушена. И вот эта вот благодать, которая идет на семью через послушание мужа Богу, она как бы перерезана. И эта ситуация болезненная для семьи. И ситуация болезненная для женщины, которая осознает эту ситуацию уже духовно. Особенность, в общем, эта ситуация особенно для женщины тяжела, для женщины и для детей. Муж пока эту ситуацию воспринимает по-другому. Она тоже для него болезненная, но он просто, для него она бессмысленно тяжелая, а для женщины она должна быть более осмысленна. Так вот, попросту говоря, что я хочу сказать таким женщинам? Все-таки я хочу повторить некоторые мысли из той нашей встречи. Ведь когда выходят замуж, мужа выбирают сами. Все-таки начнем с того, что нужно честно себе признаться, что это ваш выбор. Выбрали сами. Семья – это всегда тяжело. Семья – это крест. Так Богу угодно было, так было попущено, или так вы сами выбрали. Вы сами выбрали себе этот крест. Тяжело? Конечно, тяжело. Но, понимаете, тяжело бывает особенно тогда, когда мы не видим в этом смысла. А вот в таких семьях, если задуматься, настолько высокая роль женщины, что если она осознает свое место, духовное место в этой семье, она не будет расстраиваться. Что здесь нужно понять? Если искать в такой ситуации справедливости, глядя на нее человеческими глазами, глазами людей невоцерковленных, эта ситуация кажется такой тяжелой, такой бессмысленной, такой вот так хочется заплакать над собой, так хочется найти сочувствие своей подруге, чтобы она тоже пожалела и сказала, как тебе тяжело. Как трудно, как я тебе сострадаю. Но это человеческая жалость. А если посмотреть на эту ситуацию духовными глазами, посмотреть, что пишут об этой ситуации старцы, и вдруг понимаешь, что эта ситуация становится совершенно другой. Понимаете, абсолютно другой. И об этой ситуации многократно прописано, например, у Паисия Святогорца, у старца, у Паисия Святогорца. У других старцев об этом, эта ситуация очень много описана. И что там сказано? И там сказано, что у нас все в жизни, все промыслительно. Бог есть любовь. И то, что дается человеку в жизни, дается по большой любви. Только человек должен научиться правильно это все воспринимать. Если создана семья с этим человеком. Первое, с чего надо начинать, это с того, что заглянуть внутрь себя и задуматься, почему Господь именно мне дал вот такого в пару, такого человека. Я вам говорила однажды в одной встрече, в первой встрече, чтобы было понятно. Когда я была в миру, и когда у меня была семья, наступил такой момент, когда мне было очень тяжело. Настолько тяжело, что мне казалось, что я выдержать больше не могу эту боль. И тогда я впервые написала монастырь. И спросила, я сказала, что мне стало страшно жить в жизни, мне просто стало страшно, что моя жизнь напоминает мне фильм ужасов. Но если фильм ужасов можно отключить, то как отключить этот ужас, я не знаю. И поэтому я прошу наставления, я прошу совета, как мне поступить. И мне написали письмо. Я просто повторюсь, потому что здесь новые люди есть. И мне было сказано так. Нам нечего бояться, кроме своих грехов, потому что Бог есть абсолютная любовь. Только когда мы начинаем грешить, благодать от нас отходит, и тогда жизнь несет нас, как сухой лист несет ветер. Когда человек болеет, тогда он идет к врачу, было написано так, и врач ему выписывает лекарство. Это лекарство может быть очень горьким, но человек пьет его, потому что он хочет выздороветь. Вероятно, то, что вы сейчас переживаете, и есть то самое горькое лекарство, которое Господь вынужден дать вам, чтобы вы вылечились от чего-то очень серьезного. И когда я прочитала это, я вдруг поняла, что здесь правда в каждой строчке, в каждой букве. Это именно действительно то самое горькое лекарство, без которого я бы ни за что очень важное внутри себя самой не поняла. Потому что если бы мне рассказывала подруга, я нашла бы объяснение одно. Если рассказывали бы другие люди, я тоже бы нашла объяснение. Но когда я эту ситуацию испытывала изнутри, это было тем самым горьким лекарством, которое мне позволило понять себе очень важные вещи, которые я боялась себе найти и боялась самой себе признаться, что они у меня есть. Это одно. То есть я абсолютно уверена, что те ситуации, которые нам посылаются, которые даже жесткие посылают ситуацию, да, и когда я говорила потом уже, находясь в монастыре, я разговаривала с одним батюшком, я говорила, вы знаете, вот то тяжелое время, он мне говорит, а почему ты называешь то время тяжелым? Подожди, пройдет еще время, и ты будешь благодарить Бога за то время. Я говорю, почему? Он говорит, а потому что именно в то время началось перерождение тебя духовное, ты за это время еще будешь благодарить. Чем дальше проходит то время, когда эта острая боль проходит, когда я на эту боль могу смотреть отстраненно уже, тем больше я соглашаюсь с этим. Так вот, первое, что нужно понять, это то, что нам дается в жизни, все имеет смысл. Это может быть очень жесткое средство, оно может быть очень горькое средство. Но это, вероятно, то самое средство, когда уже все другие способы по любви Божьей уже были использованы, уже по-хорошему мы не понимаем. Значит, приходится по-плохому. Когда так воспринимаешь эту ситуацию, абсолютно все меняется. Проходит ропот. Ропот, ведь это грех. Ведь это же, понимаете, это противление Богу. В этом случае благодать отходит. Что пишет Паисий Святогорец? Он приводит массу примеров, он говорит... Когда человек, какое лекарство против ропота? А нужно довериться Богу и начать его благодарить. Надо в той ситуации, в которой мы поставлены, найти хорошее. Взглянуть на эту ситуацию духовно. И когда человек понимает, он начинает заглядывать внутрь себя, и вдруг он понимает, Господи, и ты меня еще терпишь. Господи! Да я столько такого в жизни наворотил или наворотила, и ты столько меня терпел, столько раз ты подавал ситуацию мне исправиться, а я опять за свое, только становится ситуация нормальной, меня опять заносит, Господи, ты опять мне протягиваешь руку. Так вот, когда проявляется благодарение, не ропот, а благодарение, ситуация меняется абсолютно, абсолютно. Все меняется. Я для себя взяла, чтобы не забыть, и вам хочу зачитать. Старец Николай Гурьянов. Его слова, которые, я считаю, принципиально важно нам всем помнить. Он сказал так. «Не забывай никогда, даже в самые темные дни твоей жизни, благодарить Бога за все. Он ждет этого и пошлет тебе новые блага и дары». Человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не нуждается. Вот этого в нас не хватает. Человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не нуждаются. Проблема нашей жизни у многих в том, что когда что-то хорошее, мы это воспринимаем как должное. А когда что-то плохое, ну вот это вот, нам не повезло, это как что-то чужеродное. Ну не так же надо воспринимать. Не так же надо воспринимать, понимаете? То, что Бог посылает, Он посылает по любви. И еще что хотела сказать. Одно дело говорить, другое дело жить с таким мужем, который не воцерковлен, который всячески препятствует, когда душа тянется к Богу, когда получает от этого радость, а муж не то, что этого не чувствует, а он еще над этим насмехается. Эта ситуация очень тяжелая, но обратите внимание, сказано, как в этой ситуации себя жене вести? Так вот, все описано. Разводиться, сказано, чтобы эта жена жила с этим мужем, если он согласен с ней жить. Потому что через нее благодать идет и на него, и на детей. Как еще вести себя с ним? Сказано, что первоначально обязательно надо ему рассказать, почему для вас это радость, рассказать о православии. А потом, если он этого не понял, замолчать и начать за него молиться. Ошибка многих женщин, то, что они начинают, как я прочитала в одной книге, с комсомольским задором поцерковлять своих мужей. Настолько точно сказано, с комсомольским задором. То есть так же активно, так же прямо, вот понимаете, как на комсомольских собраниях, так же, с такой же активностью его в храм тянуть и так далее. Не разрешается это. Не разрешается. Это ничего не имеет общего с православием. Это комсомольская активность. Здесь же смирения никакого нет. Обратились, сказали, а дальше предлагается молиться за него. Молиться. Потому что это была и ошибка с нашим братом, когда мы уже крестились, а он у нас был только погруженный, а мы крестились с сестрой очень поздно. И у нас было такое состояние, мы очень боялись за брата, почему он до сих пор все никак не крестится. И мы стали из него вытрясать, ну, Сергей, ну, когда ты крестишься, ну, Сергей, нам страшно за тебя. И потом мы были вынуждены потом каяться в этом, как нам сказали. Потому что сказали, вы настолько активно стали его вытрясать из него это решение, что вы свою волю поставили перед волей Божией, и оттолкнули его от крещения. Оттолкнули его от крещения. И потом, когда он крестился, мы с ним разговаривали, говорим, Сергей, ну почему? Он говорит, вы знаете, честно сказать, я бы крестился раньше, я просто испугался, что вы как будто с ума сошли. То есть, понимаете, кроме себя, кроме Сергей, крестись. Ну что, мы за тебя... Да зачем? Бог есть любовь, надо же и Богу довериться. Если мы так за него переживаем, неужели Бог его не любит? Вашего родного человека, неужели он не любит? Это же наша истерика, это же наше маловерие. Это же мы своими грехами начинаем отпугивать наших родных людей. Так вот, следующее обязательное условие. Поговорили вы со своим родным человеком, а он еще не воцерковлен. Молитесь вы за него. И при этом своим образом жизни показывайте ему пример, чтобы ему захотелось вот так же получать спокойно, быть таким же тихим и радостным, как вы. Понимаете, тихим и радостным, не сумасшедшим, не истеричным, не перепуганным, не шальными глазами, что ты делаешь. Сейчас же пост, а ты котлету ешь. Понимаете? Если он еще не готов к этой котлете, ее не есть сейчас. Ведь дело же не в котлете. Ведь Боже, понимаете, там совершенно другие категории. Ведь сказано же, это настолько тонкие вещи, их надо почувствовать. Ведь если посмотреть на преподобную мученицу Елизавету. Вспомните историю жизни. Она лютеранка, она приехала, она вышла замуж за Сергея Александровича, за великого князя. Он был православный. Ей не обязательно было принимать православие, как ее сестре, царице Александре. Это ей, когда она становилась царицей всей Руси, ей нужно было принимать православие, а ей не надо было. То есть для нее это было не обязательно. Муж ее настолько был по-православному красив, он ни в коем случае из нее не вытрясал это православие. Он просто жил как православный человек. И он был настолько прекрасен в этом православии. Она видела, как он получал радость после причастия. Она видела, как он прекрасно, вот, то есть как он вел себя, настолько, это, насколько преображается душа в православии. И она сама приняла это решение. И когда, потому что был рядом образец православного человека, как это может быть прекрасно, как можно себя чувствовать в жизни, и что это дает, какую полноту радости. И когда она писала своему отцу и просила разрешения на то, чтобы она перешла в православие, вы почитайте, что она пишет. Она и пишет, что, что муж ни в коем случае не подталкивал к этому решению. Это ее выбор. Так вот, и женщины, жены, я понимаю, как это тяжело. Это говорить просто. А жить с мужем таким – это тяжелейший крест. Это тяжелейший крест. И когда я прочитала одну статью, которая называлась «Мужество быть женщиной», это вот про таких женщин. Надо иметь огромное мужество, огромное самообладание, чтобы жить с таким мужем. Но с другой стороны, ведь это же прекрасно. Это прекрасно, что благодаря вам, вашей любви, можно спасти самого близкого человека. Как написано здесь в семье. Такой, но родной. Родной, понимаете? Духовно больной, духовно слепой, озлобленный, который не видит Бога, хотя это такая радость, это такой, такая любовь, а для него это закрыто. Он слепо, глухонемой сейчас. И это такая радость, понимаете, что у него есть возможность, если вы выдержите, через вас, через вашу жертвенную любовь, чтобы и он спасся, чтобы и ему, через, понимаете, у него открылось сердце. Тяжело, конечно, тяжело. Конечно, тяжело. Но если посмотреть, когда, вот посмотрите, когда Спаситель шел на Голгофу, ему что, было легко? Сколько раз он падал под этой тяжестью креста? А если посмотреть иконы, когда он в терновом венце, ему что, было легко? А когда в него гвозди забивали, ему было легко? Ведь сказано было, что возьми крест, иди за мной. Ну нет такого, понимаете? Чтобы здесь нам было в этой жизни легко, и мы все в рай попали, без всякого труда. Каждому дается свой крест. Здесь просто нужно понять, что есть очень важная деталь. Если мы несем свой крест и начинаем роптать, «Господи, да за что же я так страдаю? Господи, да что же?» В этом случае ропот на Бога это грех, это богоборчество. Благодать отходит, и крест этот становится настолько тяжеленным, что он просто нас придавливает, потому что мы нас рассчитываем только на свои силы. А написано, что без меня не можете творить ничего, ничего же, ничего. Бог говорит, без меня вы ничего не можете творить. Когда человек начинает молиться, начинает просить Бога, Господи, помоги мне, Господи, и его вразуми, и мне дай силы, и детей моих, покрой своей благодатью. Господи, я ничего не могу, ты сам все управь. Господи, и начинается помимо молитвы, помимо прошения, начинается еще благодарение. Господи, благодарение за то, что я столько сделал в жизни ошибок. Господи, а ты еще меня терпишь. Господи, и он, этот человек, ну просто обязательно надо поблагодарить за все то доброе, что было сделано в жизни. Когда начинается благодарение, тогда такая благодать идет на этого человека. Потому что сказано так, старцы об этом говорят. Когда человек благодарит Бога, когда человек забывает о себе в своей жертвенной любви, он вынуждает Бога этому человеку помогать. Почему? А потому что он идет Божьим путем. Понимаете? Чем больше мы забываем о себе, тем больше в нашу жизнь входит благодать. Чем больше наша любовь жертвенная, не с надрывом, понимаете? Не с надрывом, ну ладно, вот сейчас я опять это сделаю, ну куда же мне деваться? А именно с благодарением. Господи, ты мне дал эту семью. Господи, я сделала столько ошибок в жизни, а я еще живу. Ты еще дал мне время на покаяние. Господи, ну дай мне хоть немножко сил это все выдержать. Дай мне каждый день прожить с несением достойным того креста, который ты дал мне на сегодняшний день. Когда мы будем просить, нам это все дается. Понимаете, это все искренне, это все честно. Это я видела много раз. Когда происходит изменение внутреннее, вместо ропота начинается благодарность, меняется все. Потому что в семью приходит благодать. Вот, еще что хотела сказать. В этой ситуации, когда в семье очень большая боль, очень большая скорбь, это очень тяжело. Надо просто попытаться вспомнить о том, что мирская жизнь, жизнь в теле, она заканчивается. И все мы умрем. И все мы придем на суд Божий. Когда мы забываем о вечности, нам наш крест в этой жизни кажется непомерно тяжелый. А когда мы вспоминаем о вечности, все перестраивается. Все перестраивается. То есть я просто призываю вас на все в жизни научиться смотреть не глазами, когда мы видим только перед собой, а сначала посмотреть вверх и спросить у Бога: «Господи, что мне делать? Господи, помоги! Слава Богу за все! Господи, только вразуми меня, я сейчас ничего не понимаю!» Все меняется, потому что Бог есть любовь, мы об этом забываем. И стараемся все взять только на свои плечи. Я не знаю, насколько я помогла вот тем женщинам, которым... Вот, той женщине, которая написала это письмо, потому что я стараюсь говорить искренне, вот как я эту ситуацию понимаю. Я просто хочу сказать, что без Бога не до порога. Если дан такой муж, нужно покаяние самой в чем-то очень серьезном. Нужно благодарение Богу за то хорошее, что было дано в этой семье. Потому что если посмотреть на этого мужа, бесспорно, в нем есть что-то очень хорошее, за что можно Бога поблагодарить, за то, что именно он поставлен рядом. В каждом человеке есть очень много хорошего. Бога поблагодарить за это. Если дети, Бога за каждого ребенка поблагодарить. Должно быть чувство благодарности.